Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». И сегодня в эфире Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
И мы сегодня, друзья, говорим на такую тему, что делать, если очень хочется переделать другого человека. Но на самом деле это невозможно. Вот мы разбираемся, почему это невозможно, и, ну или, скажем так, к чему приведет, да, если вы все-таки это решите сделать.
Не, ну я хочу сказать, что 98%, ну опять, это очень моя статистика, внутренние мои ощущения, никто, конечно, не считал, вот, то, что люди пытаются это сделать.
Вот сколько мы об этом... Говорим, почему нельзя, почему невозможно? Вот
сколько мы об этом, ну, не говорим, мы всегда пытаемся это сделать. Ну, так или иначе. Понятно, да? Ну, давайте начнем с самого начала. Мы начнем с того, что так или иначе, что у человека, ну, я не знаю, кто верит, кто не верит, ну, я отталкиваюсь от христианского мировоззрения и скажу, что ну, Бог дал или кто-то дал человеку свободу выбора, правильно? То есть мы от этого постулата мы отталкиваемся, что у каждого человека есть свобода выбора. Да? Понятно, что сейчас мы будем говорить, если мы сейчас говорим о подростках, мы говорим о детях, так или иначе, у них там еще сознание в процессе формирования, там еще можно говорить, но естественно, но выбор-то никто не отменял. Так или иначе, естественно, что пока, когда ребятенок наш взрослеет, и чем старше он становится, тем свобода выбора у него становится все ну, шире, больше и так далее. Ну, например, вы предлагаете ему кушать, он говорит, я не хочу. Ребенку 8 лет, он собирается в школу, он не хочет есть. Что вы будете делать? Как правило, что делают родители? Они заставляют его есть.
Да, конечно. Ну, а как же?
Ешь, ты потом проголодаешься. И так далее. Но можно же другую...
Но у родителя больше опыта. Подождите, я сейчас буду защищать родителей.
Батюшка, родители больше опыта. Что случилось? Эльвира перекинулась на вражескую сторону.
Самоизоляция плохо на меня влияет. Ладно, вот, смотрите, значит, у родителей больше опыта. Они знают, что будет потом. Они знают, что если их ребенок не поест, то потом, не знаю, к третьему уроку он будет сидеть голодать. У него не будет большой перемен, чтобы сбегать в столовку за этой несчастной булкой. А даже если будет, уж полезнее каша на завтрак, чем булка в перерыв. Понимаете?
Нет, конечно, полезнее, но вот понимаете, вот чем хороша наша жизнь, чем хорошо воспитание. Мы должны дать ребенку опыт. Его собственный опыт попробовать. Потому что если ребенок ничего не попробует, и если ваше мамкинское влияние, оно будет тотально распространяться на все сферы его жизни, если вы не позволите ему ошибаться и не позволите ему хотя бы раз в жизни поголодать, то колобок вам в жизни обеспечен. Потому что сейчас, например, дети страдают от ожирения. Ну, так или иначе. Потому что они мало сидят, мало двигаются, больше сидят и так далее. Это другая проблема.
Ожирение от булок как раз, и не от каши утром, понимаете?
Мы сейчас... Нет, это, конечно, так. Но я, что бы я бы сделал? Я бы предложил ему с собой взять бутерброд. И сказать, ну, извини, если ты сейчас не хочешь, потому что может быть, тебя, ну, не знаю, там какая есть причина, может быть, нужно разобраться в этой причине, почему он не хочет есть. Или, может быть, он слишком играл долго в компьютер, в 3 часа лег спать. Сегодня мне мой сын сообщил удивительную новость, что за неделю его одноклассник 7 класса спал всего 60 часов. И сегодня начались онлайн-уроки, и он не был ни на одном уроке, потому что он лег вчера в 3 часа ночи спать. Опять, есть причина определенная, почему ребенок не ест или почему он не пришел на урок. Понимаете? И вот здесь мы должны предоставить свободу выбора, учить этой свободе выбора человека, чтобы ребенок, потом уже будучи взрослым человеком, научился правильно выбирать и осмысливать свое поведение. Потому что когда он придет, у вас же получается такой крутой карт-бланш. Ну как, ты есть захотел? После какого урока? Ну, вот было бы здорово, если бы ты батончик из сухофруктов взял бы с собой и там бы перекусил. Это правильно? Правильно. И водички бы взял с собой. Ну, например, они носятся по школе. Мой старший и младший, они берут с собой воду. Ну, потому что без воды, как в известном фильме «Волга-Волга», и ни туда, и ни сюда, так или иначе. И поэтому...
Да, у нас просто слушатели просят повторить вопрос, который мы задали в начале эфира. Слушайте, когда кого вопроса не было, просто если у вас есть опыт, да, вот в этой теме, если вы кого-то переделали вдруг, внезапно, или если вы пытались, ваши попытки тщетны, просто рассказывайте ваши истории в комментариях, пишите, мы будем их читать и общаться с вами на эту тему.
Мы с вами, друзья, начали с того, что априори у каждого человека, ну, взрослого уже, есть свобода выбора. Я начал говорить о детях. Почему? Потому что одним из ключевых воспитательных элементов, который присутствует у родителей, он заключается в том, чтобы научить нашего ребенка, дальнейшего ребенка, пользоваться свободой выбора. Понимаете? Вот это важно. И мы начали говорить тут про завтрак и иллюстрировать вот эту, ну, вот эту ситуацию. Следующий момент. Обычно, когда мы пытаемся исправить другого человека, вопреки его собственной воле, это заканчивается двумя вещами. Первое – это принуждение, и второе – это манипуляция. Вот кто в чем преуспевает? Если человек с очень сильными волевыми доспехами, у которого есть волевой голос, у которого есть волевая харизма, которого воспитали методом кнута, и пряник был раз в год на Новый год, в праздник. Вот такие люди обычно принуждением. Я сказал, ешь. И вообще нет никакого варианта. То есть, перекрывает абсолютно все ходы. И ведь так ведь пользуются, когда люди женятся, ну, уже взрослые люди, там, мужчины, женщины, которые женятся. И вы знаете, интересная вещь. Вот иногда смотришь на пару, да, и обычно есть, ну, как вам сказать, побочный эффект. Это, я его называю, эффект жизни в глазах. Ты смотришь на этого мужичонку, которого принуждением воспитывают, как правильно жить, какие ботинки надевать, в какое время года подштанники надевать, чтобы там не приморозиться, и так далее, и тому подобное. То есть жизнь регламентирована, и здесь человека принуждают. А есть манипуляция, но обычно почему-то...
Это тоньше, да.
Обычно на свадьбе говорят эту вот удивительную вещь, почему-то ее часто повторяют и говорят, что муж – это голова, а жена – это шея. И на самом деле говорят, ну, как посыл следующий. Дорогая моя, манипулируй этой головой, насколько это возможно. Как бы вот у нас где-то в ДНК в нашем российском это записано, что нужно манипулировать. Ну и естественно, что манипуляция, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Рано или поздно мы пожинаем то, что мы посеяли.
У нас есть комментарии. Так... Друзья, про пример с кашей. Спасибо большое за комментарий. Это был просто пример. Конечно, можно разнообразить рацион ребенка и давать не только кашу и так далее. Да, это мы просто иллюстрировали ситуацию. Тут дело не в каше. Давайте другие вопросы почитаем. Константин пишет, как научиться уважать личность ближнего и научиться принимать особенности личности окружающих и избавиться от нетерпимости, если это возможно.
Ну, все начинается с меня.
Дальше он пишет более адекватная тема. Это, видимо, он переделал нашу тему. Но не суть, давайте ответим на эти вопросы.
Все начинается с меня самого. Насколько я уважаю сам себя и вообще, что входит в это понимание. Ведь вот, мы обычно заявляем какой-то термин, например, уважение или воспитание, или скромность, или мудрость, или любовь и так далее. Очень важно разобраться в этой терминологии. Что вкладывается в это? То есть все начинается с уважения меня самого. И вам нужно расписать, что для вас является уважением. Вот для вас уважение – это, например, когда... Ну, например, уважение – это когда... Оно очень практично. Это когда ваша супруга, она не вламывается к вам в телефон. Да? То есть она спрашивает, ну, допустим, я пример привожу, допустим, лежит телефон, или вы пошли в душ, и не взяли его с собой, и в это время жена сплавала ваш телефон и так далее и тому подобное, и потом процитировала последние смс-ки вам, чему вы были приятно удивлены. Например, это является уважением. То есть это лично мои предметы, и если ты хочешь посмотреть, у меня нет секретов, но ты спроси, пожалуйста, об этом. Можно ли я возьму твой телефон, мне нужно позвонить, мне нужно посмотреть? Ты, пожалуйста, бери. Ну, если моей жене нужен телефон, говорит, ну, дай мне телефон, мне нужно позвонить. Да бери, пожалуйста. У меня младшие мои все знают, мой там этот... Раньше был этот пароль от моего... От того, чтобы младший там какие-то не накачал игры. Сейчас он его знает, поэтому этот пароль просто для чужих, так скажем. Поэтому есть границы определенные. То есть расшифровка этого уважения, не какое-то эфемерное понятие уважения, это вот когда там такое философское размышление. Обычно это нечто практическое. Это самоуважение к самому себе. То есть вы уважаете себя, и вы ровно столько не допускаете это по отношению к другому человеку. Понимаете, вот все начинается с нас, потому что как мы себя поставим, с достоинством мы себя поставим, не с достоинством мы себя поставим, так и люди, ну, они будут относиться к нам. Потому что чаще всего мы начинаем переделывать другого человека, не задумываясь о самом себе. Почему? Потому что порой мы бываем сами провокаторами поведения ближнего своего. Он реагирует на нас именно таким образом, как он реагирует в силу своего воспитания. Потому что мы так себя ведем. Но мы табуированные особо. То есть есть достаточно много людей, которые не хотят никаким образом меняться. Они хотят изменить вокруг себя других людей. А задайте этим простым вопросом. А почему вы хотите изменить другого человека? А что вам в нем не нравится? Вот. Что вам не нравится?
Ответ на другой вопрос. Вернее, другую формулировку. Зато мне все нравится в себе. Вот я хороший, я идеальный. А все вокруг на меня не похожи. На мой способ мышления или на мой способ действия не похожи. Ты не так должен класть полотенце, ты вот так должен класть полотенце. Ты не эти ботиночки, ты вот эти ботиночки, как вы и сказали.
Ну, опять ценности в жизни. Какие главные ценности в жизни? Да? Вот, например, у меня есть друг, его так мама научила, он шнурочки, когда снимает обувь, закладывает внутрь ботинка. Для меня вообще это... невроз чистейшей воды, ну, для меня, потому что я же прекрасно понимаю, что когда я буду одевать ботинки, надо шнурочки достать. А я не хочу этого делать, мне лень. Поэтому шнурки, они болтают. Ну, вот у него так. И есть какие-то... Ну, это для меня принципиально важно, чтобы шнурочки вот были вот таким образом или таким образом. Поэтому есть ценностный ряд. И поэтому здесь, когда мы хотим научиться терпеть, насколько это критично для вас? Ну вот есть люди забывчивые. Например, свет в туалете оставляют. Вот они воспользовались туалетом, и они напрочь забывают. Я предложил. Вот какой компромисс можно найти? Вы поставьте автоматическое включение, лампочку с датчиком движения. Потому что каждый раз, когда ваш супруг или ваш там ребенок, или кто там, гость какой-то, будет забывать свет в туалете, а вы, ну, чрезмерно экономный человек, очень экономный человек. И вы будете снести в туалет, вы будете включать эти две лампочки, вы будете нервничать, вы будете подавлять в себе гнев, образуя там, я не знаю, язву желудка или что-то еще. Раз стоит такая проблема, решите эту проблему. Поставьте свет с датчиком движения. Он не всегда удобен, потому что если вы вдруг замрете, потом выключится. Ну, можете помахать руками. И этот человек, ну, уже как-то уже весело достаточно будет. Понимаете, я думаю, что порой мы из-за каких-то мелочей очень часто и много сражаемся, которые можно решить очень просто. Это вопрос не какого-то коренного мировоззрения, понимаете? Ну, например, да, например, жена неожиданно забеременела, муж не хочет, ребенок предлагает аборт, она против. Вот здесь вот это, ну, это такой, ну, очень глубокий такой вопрос ценности, да, сохранения жизни человека, отношения и так далее. А вопрос вот всяких лампочек, как туалетная бумага свисает, так или вот так, как выдавливается тюбик зубной пасты, там, как тапочки ставятся, как ботинки и так далее. Я, например, не хочу жизнь на это тратить. И я не советую вам тратить.
А расскажите тогда вот с точки зрения, да, психолога, что происходит внутри у человека, который так сильно следует вот этим правилам, который, вернее даже, который считает, что это единственный истинно возможный вариант развития событий, что только вот так нужно класть и никак иначе. Ведь есть же на то какие-то причины в человеке. Чего он боится? Потерять что? Если вот полотенце будет лежать по-другому, там, какой-то другой предмет.
Иногда это может быть невроз чистой воды, потому что человек начинает об этом переживать, но если, например, туалетная бумага не так свисает, и он начинает нервничать об этом. Ну вот представляешь, ты повесил не так туалетную бумагу, и твой супруг начал нервничать, грызть ногти при этом и плакать. Ну, ты пришел в недоумение.
Ну, допустим,
не, ну серьезно, ты бы пришел в недоумение, да?
Ну, да.
И ты бы отбил свою точку зрения, потому что ты достаточно такой сильный человек, и сказал, все, вот теперь туалетная бумага будет вот так свисать. Потому что я так решил.
На самом деле, если честно, я как раз сказала, мне это не важно, хоть она вверх ногами, там
кто-то стоит. А тебе важно, потому что ты пошла на зло, и вот тебе это важно, все. И человек вот сник, он начал расстраиваться, он начал не спать по ночам и так далее. Здесь нужно разбираться вообще, что с человеком происходит. То есть ты понимаешь, что это незначительная деталь, которая стала очень важным ценностным ориентиром в его жизни. Он переживает, он расстраивается. По всей видимости, за этим стоит, может быть, детская травма. Ну, например, мама или там папа, который был тоже помешан на туалетной бумаге, и когда ребенок там не так оторвал еще остальное, его наказывали за это. Он стоял по 3 часа в углу, и ну, его били, возможно. И теперь, когда он сталкивается с туалетной бумагой, ну все, вот такая реакция. Поэтому и здесь нужно...
В любом случае, за таким поведением что-то стоит. Что сказать невозможно, потому что это сказать в рамках консультации?
Ну, потому, конечно, есть. Потому что ситуация может быть разная. Но когда я понимаю, что человек обращает внимание на какие-то мелочи, которые, ну, с точки зрения среднего статистического человека, да, у которого там, ну, в среднем 10 неврозов, а не 100, потому что 10 неврозов и 100 неврозов – это, конечно, разные абсолютно люди. Ну, средний такой, ну, стабильный человек. Конечно, это вызывает подозрение, когда человек расстраивается, когда вилка лежит не зубчиками вверх, а зубчиками вниз. Это просто трагедия жизни. И ты понимаешь, ну что-то в этой системе ценностей не так, что-то с этим человеком не так. Или ты чай не долила, или ты там еще что-то сделала, и так далее.
Хороший вопрос задала Елена в самом начале передачи. Как переделать родителей?
Ой, не надо, я вас умоляю, родители, они уже прожили жизнь, по всей видимости. Зачем вы их переделываете? Если вам очень тяжело, пожалуйста, ну, дистанцируйтесь, во-первых. Во-вторых, минимизируйте свои встречи по времени. То есть, вот смотрите, вот точка кипения у всех разная, да? То есть для того, чтобы, может быть, для того, чтобы вам закипеть, вам нужно провести с родителями более 2 часов. Рассчитывайте так свое время, чтобы вам общаться с родителями 1:50. Ну, я сейчас, конечно, немножко утрирую, понятно. Вы понимаете, что вот что-то у вас начинает кипеть, вы понимаете, что уже родители перешли на своего любимого конька, то есть родители знают ваши болевые точки, и они это делают неосознанно. У них нет такой цели, чтобы довести вас, чтобы вас вывести, чтобы опять вас вот ломать об колено. Это наши эмоции, которые диктуют нам понимание, именно интерпретировать именно так эту ситуацию. Вы накаляетесь, и вы страдаете от этого, и вы пытаетесь их переделать. Но не надо переделывать. Вот вы должны поймать одну такую вещь, очень ёмкую. Если человек не хочет переделываться, вы его никогда не переделаете. Если я смотрю в своей консультативной практике, что человек не хочет ничего делать, я ему говорю «до свидания». Потому что это невозможно. Это невозможно. Вы когда-нибудь пытались искупать кошку, которая не хочет купаться очень сильно?
Я пыталась.
Попробуйте это сделать. Попробуйте, потому что это, ну, кошка, которая напугана водой, и которую вы пытаетесь окунуть, то благо, которое вы несете ей. Вы, возможно, ей прочитали лекцию перед купанием о вреде блох, то, что они прыгают и так далее. То есть вы как-то, возможно, вы ее пытались успокоить, возможно, вы накормили ее супервискос каким-то. И вдруг вода, и вдруг купание, она корябается, насколько это возможно, и вылазит. Вот она как-то... Понимаете?
Да, да.
А зачем? Зачем?
Подождите, а хорошо, я понимаю, что мы сейчас очень сложно, да, перенести этот пример на людей, но тем не менее, но тут без вариантов.
Это так и происходит.
Либо блохи сожрут, либо ты ее искупаешь.
Нет, ну опять есть альтернативные источники выведения блока, ошейники и так далее. Ну, понимаете, вот есть, я бы так сказал, что, ну, есть, ну, невозможность другого выхода. Вот только так, и никак по-другому. Вот только так. Ну, например, ребенок боится стоматологов и так далее. Ну, конечно, его можно привязать ремнями. Его можно, ну, я не знаю, его можно, чтобы медсестра, чтобы вы... Есть такие специальные, как это, штуки, которые вставляются, рот разжимает, и невозможно сжать. Да, роторасширители и так далее. Есть. Вы прекрасно должны осознавать следующую вещь, что после такого принуждения вы же ответочку должны получить. Потому что в мозгу-то все записалось, ребенок это помнит, взрослый это помнит и так далее. А потом это как-то это потом сработает. Я не знаю, в какой области это отзовется. Потому что есть дети, которые вообще к стоматологам потом не ходят. Ну, вот понимаете, здесь должна быть и подготовительная хорошая работа. И прежде чем идти к стоматологу, нужно как можно раньше идти к стоматологу, как только появились первые зубы, возможно, чтобы он там просто лазил, просто там кисточкой гладил и так далее. Просто готовить. Но если вы уже дошли до глубокого кариеса, то, по всей видимости, здесь уже нужно прибегать к тому, чтобы, ну, ребенка погрузить в сон для того, чтобы отремонтировать ему зуб. А что делать? А другого выхода нет. Если вы не хотите искалечить психику своего собственного ребенка. Но мы по поводу родителей, мы немножко отошли в сторону, потому что я вам не рекомендую менять родителей, если они уже, ну, где-то им уже вот как пенсионный возраст к ним пришел в гости и так далее, бесполезно. Потому что, понимая, чем человек старше становится, тем у него, он более устойчив в своих привычках, в своих предпочтениях, в своем мировоззрении. И если, например, человек, ну, в частности, ваши родители, они не читают научную литературу, если они постоянно смотрят сериалы, телевизоры, когда за них уже телевизор принимает решение и так далее. То есть человек не способен к интроспекции, к осмыслению внутреннего своего мира, к рефлексии, чтобы осознавать то или иное событие, которое было, делать выводы из этого, корректировать свое поведение. Если этого нет в жизни ваших родителей, пожалуйста, не начинайте. Я вас умоляю. Потом шишек набьете и себе испортите отношения. Потом они переделают завещание на зло вам. Вот, ну как-то подальше. Вот мамочка забежала, вот тебе молочка, вот тебе тут кефирчика, я тебя очень люблю, чмоки-чмоки, и помчались дальше. Лучше чаще, ну, короче.
Так, я поняла такое к середине передачи. Такую фразу можно сказать, что даже самая благая цель не всегда оправдывает средства, которые мы хотим применить, чтобы изменить человека.
Ну, естественно, например, например, ваш супруг храпит. И вы понимаете, он храпит, он мешает вам спать и так далее. Что вы делаете? Вы начинаете его ругать за то, что он храпит. Ты что, старый козел, храпишь? Ты храпишь, в общем, ты меня спать мешаешь, у меня голова болит, я тут тебя бужу, я только вот тут усну, пригреюсь, ты тут опять захрапел, и вот надо что-то уже вот это вот... И начинается вот это вот полоскание мозгов и так далее и тому подобное. Есть так, вот есть женщины, которые берут напильник и начинают мозг... Ну, а что... А что делать? Ну, храпит, а что делать? Ну, что делать-то? Существует... куча всевозможных способов, как можно решить эту проблему. Одна из проблем, ну, может быть, спать временно в разных комнатах, пока эта проблема не решится, может быть, каким-то медицинским способом.
Да, это сразу что... можно к врачу сходить.
Ну, естественно, потому что просто так, например, я же про себя что-то рассказывал. У меня, например, искривление перегородки. У меня нос, вот он забивается, потому что, ну, плюс я аллергик и так далее и тому подобное. Сейчас, например, так как у нас аллергия и все остальное, я сейчас не потому что я рекламирую что-то, я купил аромадиффузер с увлажнением. То есть я какой-то, да, масло там пихты, там шалфей, чего-то еще у меня тут вот парит около моего носа эта штука, я под нее засыпаю, и я сейчас вот уже стал почти нормальным человеком. Понимаете? То есть мы так решили эту проблему. Поэтому, понимаете, вот еще какой способ вы выбираете при этом? Насколько он деликатный и насколько он приведет к каким-то, ну, определенным, к изменению той или иной ситуации. И опять, человек это должен принять. И опять, смотрите, потому что бывает такая позиция, когда только вы инициируете, когда вы так вот это измени, то измени, а человек вам говорит, слушай, ну ты же тоже вот шнурочки-то не засовываешь в ботиночки, ты же тоже вот там вот это вот, я все правильно делаю. Вот когда вы так делаете, когда вы безапелляционный авторитет, когда вы не хотите ни в чем меняться, и ваше мнение – это всегда абсолютно верное и правильное.
Закон.
Ну, я думаю, да, что вы закон во плоти. Я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ваши отношения будут рушиться, а потом они придут к краху. Потому что когда...
Да, говорите.
Тогда, когда один становится небожителем или святым абсолютно, а другой просто какая-то рвань, какая-то непонятная, то тогда отношения рушатся. Потому что, ну, ведь отношения развиваются гармонично тогда, когда люди, ну, они равнозначны друг для друга. Когда в них присутствует любовь. А любовь – это когда приоритетное начало. Это когда равнозначность есть. Понимаете?
Вот. Поэтому вторая мысль, которая послала, да, которую я хотела бы сделать. Я правильно вас поняла, что желание переделать другого человека, в принципе, свидетельствует об эгоизме и имеет эгоистичное начало. Там нет созидательного, там нет желания сделать так, чтобы хорошо было обоим. Там есть желание, чтобы хорошо было мне.
Чаще всего да, но есть приятные исключения. Ну, например, с позиции храпа. Или, например, вот есть люди, ну, я уж привожу такие примеры, может быть, не очень они такие эстетически приятственные, но все же. Например, человек пахнет изо рта. Потому что там проблемы с желудком и так далее и тому подобное. Мы должны сказать об этом, человеку честно сказать, слушай, вот, ну, надо как-то что-то сделать. Или санацию провести, если у тебя проблемы с этим. Если ты боишься, давай я помогу тебе. Или сходить к гастроэнтерологу, да, никак я не могу это слово выучить, не произнести. Куда-то сходить для того, чтобы помочь человеку, потому что, ну, там, может быть, он испытывает неудобства, а есть люди, которые не чувствуют это. Ну, они, потому что это их, они носители этого, они не чувствуют. Вот здесь, да, мы будем так говорить, про здоровый эгоизм. То есть я хочу помочь себе и помогаю этому человеку. Понимаешь? Угу. Но опять, вот все зависит от воплощения нашей помощи. Как мы ее реализуем? Как мы помогаем этому человеку? Ну, например, я хочу, чтобы мой ребенок учился хорошо. Нужно разобраться в своих собственных мотивах. Нужно разобраться в способностях ребенка. И
давайте
нужно разобраться в методах.
На эту тему, потому что прям вот отлично. Богдан нам пишет, недавно ко мне пришла клиентка, взрослая женщина. Она просила консультацию для своей дочки. И цель ее, она так сказала мне, нет, моя цель от вас, чтобы я коучил ее дочку, и чтобы она поступала на медицинский в Европу. А когда я разговаривала с дочкой, то о своей профессии она говорила мне ровно слова своей матери, а ее личные интересы были совсем другие, пока касались только учебы в школе.
Ну, там, по всей видимости, задавленная девочка, потому что сильная мама.
Ну, вот,
мама. Смотри,
вот пример, который вы сказали, я хочу, чтобы мой ребенок учился хорошо. Вот для этой конкретной мамы хорошо это медицинский в Европе, все остальное плохо.
Я говорю про методы. То есть смотри, ведь я еще в самом начале нашей передачи говорю про свободу выбора. То есть это мое видение мира, это мое представление мира. Если с моим ребенком... Опять, и еще я тоже сегодня, друзья, если вдруг присоединились, послушайте сначала, и сегодня же я говорил о том, что есть свобода выбора, и как мы это реализуем, и будет ли это хорошо. Понимаете, вот смотрите, я представляю свою точку зрения. Я говорю, слушай, я бы хотел, чтобы ты училась в Европе. Почему? Потому что вот так, 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 и так, и так. А ты сама-то чего хочешь? Милочка, ты что?
Я дизайнером хочу стать. Мне вот эта медицина вообще не нужна.
Тогда нужно помочь нашему ребенку сформировать обоснование своей точки зрения. Если это подросток, у подростка 7 пятниц на неделю. Думаю, он сегодня. Вот у меня, например, мой Александр, которому 14, он почти каждую неделю что-то хочет разное. Вот он. Вот, но сейчас он увидел, я забыл, Пэтсон, по-моему, увидел мальчика такого, которому 17 лет, американского, такой с милашкой, который, мордашкой такой, который в ТикТоке, у него 10 миллионов подписчиков, и он хочет быть таким. Вот он хочет, потому что там деньги, потому что контракты и так далее и тому подобное. Он больше в теме. А моя задача, понимаете, вот как вам сказать, ведь... Моя задача в том, чтобы помочь своему собственному ребенку обосновывать эти точки зрения, размышлять над этим. Не то, что вот, понимаете, вот у меня есть готовая моя точка зрения, вот мое обоснование, мой блог. Я беру его из своей головы, и вот у меня Эля тут на экране, и вставляю ей. Ты должна делать так.
Но не вставляется.
Некоторым вставляется очень хорошо, если властные мамы, если такие вот с принуждением. Очень хорошо вставляется. Но потом, когда ребенок поехал, он поучился, ребенок уже повзрослел, 2-3 года если без мамы, и потом он понимает, что это не мое абсолютно. Кровище — это не мое. Ну, я не могу с кровью. Вообще, меня не тянет вообще вот это физиология, это кости, вот это вот все, вот эта система там такая. Вообще это не мое. Я не хочу этим заниматься, не хочу. Мне претит от всего от этого. Потраченные годы. Понимаете, даже, вот смотрите, ведь даже то, что если человек поступает учиться туда, и потом он понимает, что это не его. Ну, потому что, может быть, авторитетный был папа или мама, он с уважением относился. Но если молодой человек решит уйти из этого университета и перекроить свою жизнь, и поступить, может быть, на какие-то курсы и заниматься своим любимым делом, самое основное, у него не должно быть чувство вины за свой поступок. Он должен быть свободен в этом. Он позвонит и скажет, слушай, пап, я понял, что это не мой, это вообще не моя профессия. Я хочу уйти. Я понимаю, что тут деньги в меня вложены, потрачены, но я хочу уйти. Как я должен на это отреагировать? Я должен отреагировать на это как адекватный, здоровый психический отец. Я должен спросить, почему, услышать обоснование точки зрения и одобрить выбор как взрослого своего повзрослевшего там студента, ребенка, там, сына, в частности.
А как обычно происходит?
А обычно происходит так, как происходит. Потому что не состоялась наша мечта, желание. Мы начинаем... Что мы делаем? Мы начинаем продолжать манипулировать и вселять это чувство вины. Потому что чувство вины – это самое легкое, что мы можем вселить. Потому что чувство вины, посредством нее мы можем руководить, мы можем управлять, а нам хочется это сделать. Потому что мы вокруг себя, нам хочет, вот человек, который хочет изменить, он хочет, чтобы вокруг него были люди, ну, подчиненные его, подопечные его. Он хочет ими управлять. И здесь нет, как у Эрика Берна, здесь нет взаимоотношений взрослый и взрослый. Здесь выстраиваются взаимоотношения взрослый и ребенок. И хочется именно таким образом управлять, понимаете? А это порочная практика. Потому что потом мы со сцены-то сходим, даже физически уходим, но так или иначе жизнь конечна. И это ребенок, которому 40, 50, 60, он остается ребенком. И он абсолютно беспомощный. И этот ребенок будет воспитывать следующего ребенка, потому что у него нет навыка. Опять повторюсь, что самое главное для нас – это помочь взрослеющему человечку пользоваться свободой выбора и отстаивать ее, и обосновывать ее. Вот это самое главное, на мой взгляд, самый главный посыл.
От Юли хороший вопрос. Я до ужаса пунктуальный человек, а муж везде постоянно опаздывает. Я постоянно ему говорю, время меньше. Например, тебе нужно быть там не в 8.00, а в 7.50. Это является манипуляцией?
Ну, в какой-то степени да, но если он знает об этом, что вы говорите меньше, и вы сказали ему об этом, ну, когда вообще, когда в жизни людей присутствует вот, как бы святая ложь, а у Пугачева вроде пел песню такую, святая ложь, вот, там, правильная ложь, там, правильный обман. Обман, он и есть обман. Вот не надо ему какие-то прилагательные давать, там, плохой обман, хороший обман. Вот хороший обман. Что это такое? Как человек хорошо обмануть? Вот интересно, да? Как человек хорошо обмануть? Как человек обмануть на 10 тысяч, и чтобы ему было хорошо? Ну, можно, наверное, как-то это сделать. Ну, не знаю. Я бы так не хотел, чтобы меня хорошо обманули. Понимаете, я думаю, что ведь у каждого поступка есть свои последствия. Я думаю, пока вы будете нивелировать его, пока будете прикрывать своего мужа, еще что-либо, не напоминать ему об этом. Ну, вот вы идете на встречу, с разных мест вы идете. Вы пришли в 2 часа. Вы пришли в 2, он пришел в 2.15. Вы не даете, вы не оправдываете мужа, не сидите. Вы не наоборот, не ругаете его, вы еще что-либо. Но он опоздал. И пусть он почувствует эту неловкость, это неудобство. Потому что, ну, он же должен учиться как-то.
Может прийти в 2.30?
Ну, он может прийти в 2.30, но тогда он упустит часть разговора.
Мне прийти в 2.30, зная, что он придет в 2.15.
Ну, я думаю, что вы будете испытывать потом, вы ждете на встречу какому-то человеку, вы будете испытывать угрызение совести, чувство вины, потому что вы будете злиться еще больше. Вот, а он пришел не в 2.30, а в 2.45, и вы вообще просили тогда. Вот эти игры, будьте собой. Если вы пунктуальный человек, будьте пунктуальным человеком. Ваш муж, если для него это не работает, если вот это неудобство того, что он опоздал, оно не работает для человека, которому он пришел на встречу, я вас умоляю, что все ваши попытки, они будут просто безуспешны. Вы себя затравите, вы будете расстраиваться по этому поводу и так далее. Ну, считайте, что это негативная фишка в вашем муже. Ну, вот он такой. Я знал одну такую девушку, Анна ее звали. Вот. Она творческая очень личность, у нее папа актер, мама, по-моему, режиссер и так далее. Она тоже такая очень артистичная. Она всегда опаздывала. Она всегда опаздывала. Вот куда бы мы ни говорили, она всегда опаздывала. Потому что, понимаете, ведь это стиль жизни человека. Вот ей там, на тот момент было 25 лет. 25 лет человек так жил. И вот прихожу я и начинаю говорить, вот ты должна вовремя, можно ее наказывать и так далее. Есть такой тип людей, которые начинают собираться ровно за 5 минут. И как его к этому, можно его взять в жесткие рукавицы, возможно, он попадет к какому-то строгому начальнику, и он будет постоянно получать шишки по лбу и так далее. Поэтому некоторых людей не нужно менять. Некоторым людям нужно создать условия, творческий, гибкий график работы. Поэтому пусть они и опаздывают, потому что мы можем сломать этого человека. Вот мы можем его сделать пунктуальным, но потухшим. Ну, здесь уж вам выбирать.
К концу передачи я понимаю, я прихожу к такой мысли, что вот наше влияние или наше желание переделать что-то должно ограничиваться нами самими и уже не распространяться на других людей. И мы не научены так жить, мы не научены так делать, потому что наше прошлое, наш опыт, опыт родителей, который нам передается, или опыт, получаемый в нашей жизни, в нашем обществе, он сейчас говорит об обратном, что все друг друга переделывают. А оказывается, этого делать не нужно.
Вы понимаете, что мы испытываем кучу стресса из-за этого, то есть, например, даже от конформизма. То есть есть люди, которые вот смотрят на других людей, и они изменяют сами себе, и они например, приходит какой-то человек и говорит, слушай, там, Эльвира, вот ты неправильно волос красишь. Вот этот цвет, который вот этой лисички, в которой ты играешь очень долгие годы, вот это все не твое, тебе нужно все-таки, должна быть с Гуччи брюнеткой и так далее и тому подобное. И ты как-то вот примялась после этого разговора, ты перекрасилась, и ты чувствуешь себя несостоявшийся Кармен какой-то и так далее. И вроде цветок на месте, и вроде прическа такая, и вроде бы все должно сложиться как у Кармена, просто не Кармен абсолютно. Знаешь, я думаю, что нужно просто порой... Вот я уже сейчас об обратной стороне говорю, не те, которые хотят, а те, которых... к которым приходят и хотят их изменить. То есть вот ко мне пришел кто-то, пытается меня изменить, надавить на меня. Отправляйте всех в сад. Помните, как в фильме, Иван? Идите в сад. У меня есть мой внутренний мир, у меня есть моя шкала ценностей, у меня есть мои какие-то фишки, мое восприятие меня самого и так далее.
А вы предложить вы можете. Хотите что-нибудь переделать? Так нельзя.
Да. Так нельзя. Вот, то есть предложить мы можем. Я могу сказать, слушай, а не попробовать ли тебе вот сюда тут, вот здесь вот шишечку такую сделать, а сюда вот цветок такой маковый. Вот не попробовать ли тебе вот так? Вот, предложить, да. Да, конечно. Но чаще всего, опять же, чем я сталкиваюсь, чаще всего, когда люди приходят, и они тебе говорят это как бы с такой уверенностью, что это вот крайне необходимая вещь, которую тебе нужно применять в своей собственной жизни. Что
и вот, единственное правильное.
Правильное. И единственное, если ты этого не сделаешь, твоя жизнь пойдет под откос. Да идите вы все лесом, мои дорогие. Я без вас хорошо существую. Я без вас хорошо живу. И мне хорошо с самим собой. И мне не надо никаких ваших дополнительных фишек. Порекомендовать – да. Мне очень важен ваш совет. Мне очень важна ваша рекомендация. Спасибо. Спасибо, я вас расцелую и так далее. И еще, вот, понимаешь, ведь на что мы обращаем внимание? Мы обычно обращаем внимание на тех людей, которые сами растут и сами меняются, у которых присутствует метаморфоза в жизни. Я смотрю на этих людей, которые не ходят вот с этим, я не знаю, луком каким-то, купидона для того, чтобы человек полюбил. Вот сейчас я в тебя стрелу вобью, и ты сразу изменишься. Нет. Я смотрю, и мне хочется тоже что-то привносить. А когда вот есть это вот иголки под ногти, когда есть это вот давление... Но есть люди, большая часть людей, к сожалению, большая часть людей, они соглашаются, они живут под этим гнетом и так далее. Но есть свободолюбивые, которые дают отпоры, которые не позволяют. И вот мне хочется поддержать тех людей, которые потеряли себя, которые никак не могут найти, определиться. Обратитесь к самим себе, задайте себе этот вопрос, а что я люблю, а что мне нравится, и, ну, привносите что-то в жизнь. И если вы что-то привнесли в жизнь, если вы покрасились в рыжий, например, и если вам это не идет, ну перекрасьтесь в другой абсолютно цвет, не надо. Вы никому не обязаны быть рыжий там, или серо-бур-малиновый, в конце концов. Понимаете? Вот это важно, вот это свобода выбора. Она очень важна. И ведь человек, когда использует свободу выбора в своей собственной жизни, он чувствует себя человеком, что он не тварь дрожащая, а право имеет, как у Достоевского про Раскольникова.
Давайте я под конец зачитаю сообщение наших слушателей, которые вот прям цитируют наши слова, ваши, вернее, скорее, Юрий. Алена пишет, переделать можно только себя, но люди рядом каким-то чудесным образом тоже при этом меняются. Юля пишет, у меня дети 3-4 года, мы с пеленок вместе выбираем, в чем пойти гулять, и я в садик спрашиваю, что они хотят
сегодня. Ой, какая вы молодец. Ну, дайте я вас похвалю. Вы такая умничка, правильно. Так и делайте. Ваши дети будут самодостаточными. Ваши дети, они научатся этому выбору. И всякие, простите, уж назову, козлы не будут иметь отношения к вашему ребенку, не будут оказывать негативного влияния.
Оксана пишет, надо стремиться не нарушать чужие границы, не допускать нарушения своих границ. Может, не придется менять ближнего. Дарья, изменить человека можно только если он сам захотел измениться, готов взять на себя за это ответственность и работать над собой. Отличное сообщение, друзья.
Вы знаете, спасибо. Я когда читаю такие сообщения, я думаю, а что я здесь делаю? Да, ну, вы очень большие молодцы. Спасибо вам громадное. Вы прям подвели итог тому, о чем мы говорили. И мы в эфире, друзья, для тех, кто вот сомневается, для тех, кому плохо, для того, чтобы поддержать вас, для того, чтобы сказать, что вы не потерянный абсолютный человек, что вы не тварь дрожащая, что вы можете. И нужно делать эти первые шаги вашего персонального свободного выбора, в чем мы вас и поощряем, и к чему мы вас и призываем.
У нас заканчивается эфир, и вот под конец эфира прилетело сообщение от Марины, я уже не успею его зачитать, я лишь хочу озвучить, Марина, что переслушайте заново трансляцию, нет, мы так не говорили. Все, на этом заканчиваем эфир, спасибо большое, что были с нами, спасибо за ваше сообщение, услышимся, всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.